Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем разговор о причинах развода с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования УРГППУ Натальей Федоровной Алиевой.
Вот о готовности к семье. Вот молодые люди, которые хотят сейчас пожениться, я бы им советы не надо давать, потому что они сами выбирают. Но пусть они посмотрят сейчас на свою стройную, красивую, как березоньку, летящую девочку, она легкая, красивая, и женщина, которая идет, которой за 50. Уже походка не такая, уже талия куда-то пропала, уже цвет кожи другой, вообще все другое. Но ведь его жена будет такой же, когда будет и 50, там, 60, 70. Что он любит? Внешнюю привлекательность, она должна быть, и безусловно, но ведь когда-то внешняя красота, она будет другая. А ведь надо наращивать красоту душевную. Не родись красивой, родись счастливой. Красота завенит, а счастье не обманет. А счастье – это ведь сейчас. И дальше я слышу тоже, вот где-то, по-моему, в передаче это говорила, слышу по радио, что такое счастье? Это часть. Это причастие. Вот причастие и счастье имеют одну корень – часть. А часть – Бога. Когда Он нам себя отдает, а мы просим, помоги мне полюбить такого там начальника. Вот он такой злой, злыдня там, он меня, и премии обводит там, или что-то меня вот, впился как клещ, вот что называется, да, вот. Помоги ты мне его полюбить по-христиански. Или еще там какую-то злыдню там, или еще что-то. Просить у Бога. А второй момент, то, что советует священник, отец, по-моему, Сергий, он советует делать те дела с любовью для нелюбимого, который бы ты делал для любимого человека. Но больной. Нужно утку вынести, там судно не очень хорошо пахнет. Но от своего-то родственника, от мамы, от папы, там, от ребеночка, от мужа, ты же будешь это делать? А тут ты санитаркой работаешь. Просто чужие люди лежат, болят. Но ты это делай. И проси у Бога, чтобы Он тебе дал вот это вот желание служить ближнему. Вот наращивать любовь. Потому что, я повторяю, источник от любви у нас нет. Но только Господь искорку положил-то, вот семечко маленькое, зародыш что-то, талант этот. Вот наращивать надо тогда. Вот, и повторяю, вот то, что у нас этот миф, что мы, люди женятся от избытка любви, а потом вдруг она иссякла. И вдруг талия пропала у жены. И грудь не такая уже, как у нее, когда она была девушка, а у нее уже 5 детей, она их кормила. И вообще она физически не такая стала привлекательная, как раньше. Так, милый мой, ты просто любил ее внешний вид, ее молодость. А если вы не наращивали душевные качества, так вот, тогда это и не привлекательно. Вот это надо наращивать в семье.
Наталья Федоровна, такое впечатление, что 18-летка вообще не может вступает в брак, потому что он точно к нему не готов. Неужели у него есть все вот эти вот ощущения,
качества? Угу. А вот если он умеет дружить, то есть у него есть друг, вот очень важно, умеет ли наш сын дружить. Не просто время проводить и балдеть там где-то у компьютера и так далее, а поступиться чем-то своим, отказаться от чего-то своей ради друга, встать раньше на час, что там друга встретить там. Умеет ли девочка наша дружить? Потому что первая школа, самый важный подготовительный класс для семейной жизни, для того, чтобы обрести любовь, это дружба. Вот это вот тренажер наш. Вот умеют ли наши дети дружить? А когда мы видим, что у сыночка нашего нет ни одного друга, а просто есть приятели, с кем можно проводить время, он, значит, не умеет дружить. И что-то ожидать от него потом, каких-то благородных движений души, когда он женится у нас. Это сложно. Поэтому как спортсмен, если он натренированный и привык бегать на дальнюю дистанцию, не задыхаясь, и дыхалка его не подведет, как говорил у Высоцкого в одной из песен, так он и на короткую, и на длинную дистанцию будет бегать. Он натренирован, даже не замечает. У него второе дыхание открывается. А если он натренирован в дружбе, отдавать себя ближнему, так ему нетрудно будет и ночью встать, и ребенку там перепеленать, когда он плачет. Грудной ребеночек. А жене скажет, уже ты поспи, часочка 3 сейчас, поспи. Это я сейчас повожу с ним сейчас. Ему будет нетрудно, что он привык себя отдавать ближнему. Просто так. от избытка, потому что у него в душе много вот этой доброты, любви. А в семейной жизни это все он будет только закрепляться, у него будет развиваться дальше.
Опять же, получить это он может только в своей семье, скорее всего, да?
Ну, ты если увидишь, что родители умеют дружить. Понимаете, ведь мы же, дети – это зеркало нас. Если они видят, что родители, они живут своим мирочком, мирком, упаковались в красивую квартирку там и так далее, живут только для себя. Вот я вспоминаю, у меня студенческая подруга была, такая интересная очень. Напоминала внешне клоуна рыжего. У нее свои были рыжие волосы, вьющиеся, такая шапка огромная. Папа у нее был редактор в одной из газет, город Центральной России. Вот. И я потом встретилась с ней, когда она стала мамой уже. Мы снимали, приехали в Ленинград, там у нас была встреча студенческая. Вот, мы сняли номер с семьей, приехали с мужем. И вот Танюшку с девочкой пригласили к нам. Они ночевали у нас. Так эта маленькая девчушка, ей было лет 10, она выбрала себе самую лучшую постель. И заявила, женщине должна быть самая лучшая. Ну ладно, там, думаю, интересно такое кокетство, да? Когда мы заходили в метро, я обратила внимание, Таня была мама-самка, так можно сказать. Она сразу проталкивала дочку и усаживала в кресло в метро, там, чтобы ее доченька сидела, понимаете? И вот это вот, я говорю, мама-самка. Чтобы самое лучшее вот ее ребеночку было. А ребенок впитывает, приучается принимать только, но не отдавать. И, может быть, даже так, я просто дальше встречи у меня с ней, с этой женщиной не было, с моей студенческой знакомой. Я не знаю, как она... Может быть, у нее круг интересов ограничился только семьей. Я там вращалась, ублажая своих ближних и далее. А друзей, может быть, у них и не было, и не надо было им. Им хорошо и так. Вот если умеют наши родители, наши бабушки, дедушки дружить, тогда и мамы, и папы тоже способны на дружбу. Да и ребенку он принимает это все, считывает, фотографирует. Мы сейчас живем очень индивидуально все. Закрылись там у нас стальные двери, сейф-двери, домофоны. В гости просто так сейчас не зайдешь. Вот железные окна, железные решетки. От кого отгородились там? Вор и так зайдет, если ему надо будет. Мы отгородились друг от друга.
Вот этим вот. Недавно читала, какое великое дело странноприимство.
Да.
У нас на царские дни много паломников приезжало.
Да.
Пригласить, принять, накормить. Да. То есть вот это все должны дети видеть, да, наверное. Да,
да,
да. Что...
Но ведь раньше говорили бабушки, да, будучи нашими неграмотными, а всякому, кто в дверь стучит, принимай. А вдруг это Христос сам пришел в этом облике. Они боялись вдруг пропустить Христа, проморгать, не увидеть в нищем. И вот тоже Василий Давыдович Разбеков, он говорит, что был перевод, и первая заповедь – «блаженные нищие духом». И он говорит, слово «духом» добавили переводчики. Ну, я не знаю, насколько это верно сейчас. А я потом подумала об этой мысли. Блаженные нищие, если Царство Божие увидит. А ведь нищий живет тем, что ему Господь посылает. Согласна, да? Через людей, да, он просит и так далее. Кто-то дает, кто-то его может обозвать, кто-то его может шугнуть и так далее. Но он живет тем, что ему послал Господь. И я не знаю, какая у него будет тогда судьба после его кончины. И он, видимо... Ну, я не была отцом моей тюрьмы, надо зарекаться, конечно. Вот, но, видимо... Настоящий нищий, не который вот там бизнес, который у нас сейчас бывает, да, вот на дорогах и так далее, попрошайничество. Такой человек живет то, что ему Господь послал, через ближних. А как мужчина, вот мы говорили с вами, готовность девушки, да, вот это вот. Вы понаблюдайте в дружбе, как они сейчас, если мы про девочек будем говорить, как они общаются друг с другом. Общаются ли деликатно-нежно, либо по-хамски? Либо грубые эмоции, либо обзывают друг друга. Умеют ли они беречь чувства другого человека? Умеют ли они хранить тайну? Когда подружка сказала одну тайну. В общем, вот я помню, моя внучка, у нее была поссорена. Ну, не поссорена, она говорит, я не хочу в эту школу. Тебе почему? А вот я сказала, ну, там девчушке-то всего 7 лет, да? Но там у каждого свои секреты. Мне кажется, такие нам глобальные, прям мирового масштаба, вот наши секреты, да? От возраста не зависит это. Вот. И она поделилась со своей подружкой, а та рассказала кому-то еще. И вот для этой девочки это была трагедия, что ее подруга не умеет держать тайну, не может хранить. Поэтому можно понять, как наши девочки дружат. А что их соединяет? Что их объединяет в дружбу? Либо вот те журналы, которые сейчас продаются, там они вырезают, и там, где куколки изображены на женщин неприличного поведения вообще-то. Либо что-то другое их объединяет. Они обсуждают фильмы, сказки. Можем при этом прислушаться. А что их объединяет? Что им наполняет их коммуникативное пространство? Какие смыслы? А если про мужчин говорить, про мальчиков, да, вот про юных таких, Ромео, ведь семья, вот женщина, она хранительница внутреннего мира, семейного очага. И она вообще замкнута. Вообще-то мы глубинно вот... Ну, я не знаю, может быть, со мной женщины тоже согласятся. Вот надо идти на работу. Но такое ощущение, что дом не пускает. То побежишь, то свет не выключил, проверяешь, то воду, то что-то еще, то подзапаздываешь. Вот такое ощущение, что тебя дом держит. Говорит, не уходи, побудь со мною. А надо идти. Ну, поменялась историческая ситуация, да, вот. Но вот где-то чувствуем, что вот нам бы остаться бы дома с удовольствием бы там. Все перемыли, перечистили, чтобы на Федорину-то, на Федору-то не походить, у Чайковского. Помните, Федорина горе, да? Вот. А мужчина у него нет. Он семью представляет в социуме. Вот как она будет выглядеть. То есть он ее презентирует. Говорит, о, у Петровича такая семья, такие дети, дом, жинка такая, дети, все. Вот. И он, а мужчина-то выходит во внешний мир, это поле битвы. За зарплату, за должность, вообще за все. Потому что, ну, поменялся мир. Хотим, а не хотим, после грехопадения мир поменялся. Зло вошло во всех нас. И оно торжествует, когда-то не торжествует, но все равно мы... Мужчина как на поле битвы находится. И вот домой приходит этот воин, который бился за семью, чтобы ее прокормить, чтобы защитить честь семьи своей, жены своей, там и так далее, и так далее. Вот. И он, конечно, нуждается в том, чтобы просто прийти и отдохнуть. И это надо понять нам, что все-таки женщина охраняет внутренний мир. Но я как-то была молодая семья, тут я сижу, муж с женой, но не прожили 3 года, у них маленький ребеночек. И я вслух высказала мысль. Я говорю, все-таки мне кажется, обычно сложилось такое впечатление, что атмосфера в семье зависит от женщины. Вот насколько она умна, где-то дипломатична, эмоционально стабильна, ну и так далее, и так далее. И я вдруг высказала другую мысль. Я говорю, мне кажется, что атмосфера в семье зависит от мужа. Моя спутница, моя собеседница вскинула сразу глазки удивленно. Я говорю, ну вот я наблюдаю у вас, Лена, отношения с Игорем. Ты можешь сказать какую-то фразу, которую Игорь не принимает. То есть, ну вот не подходят у вас взгляды. Но он ни разу тебя никак не обозвал при этом. Не сказал, фу, какая ты глупая. Или что-то еще. Говорю, все-таки он эти вот маленькие такие вот непонимания, он гасит как-то своим таком немножечко великодушным, слегка ироничным отношением. Ну, говорит, ты как всегда там, или что-то еще, ну, вот это. Я с тобой не согласен. Но это нет битвы. Вот как у Соловьева, например, к барьеру, да? Там искры летят. Ты думаешь, а что вы кричали? Шумим, брось, шумим. Шумите вы и только. Вот. И все-таки, мне кажется, от великодушия мужчины зависит. Если он по каждому поводу будет бурю в стакане воды делать, тарелки швырять, там что-то еще, обзывать жену, хоть какое терпение будет у женщины. Ну, понимаете, если ласковое слово и кошке приятно, если она постоянно будет в обзывалках, вот я вижу, у меня есть знакомая, да, уже, ну, давно уже живут, 25 лет серебряную свадьбу отметили, говорит, слушай, ну так тяжело. Каких только слов он не говорит. В адрес жены. Она живет, терпит. Но другое, ведь понимаете, можно душ принимать теплый, приятный, да? А можно, когда этот душ будет с какими-то колючками. Ну, или грязная вода будет идти. Ну, тоже можно. Вот как у нас бывает сейчас ремонтные работы, потом включают горячую воду, ну, это коричневая идет. Ну, можно и в коричневой воде помыться, но уже кайф-то не тот будет. Поэтому семейная жизнь, когда мужчина поливает таким грязным душем, она терпит, терпит вопрос, а счастлива ли она? Понимаете? И все-таки вот я, вот великодушие, великая душа. Легкая ирония, может быть, с любовью. Потрунивать над женой, может быть, иногда. Иногда. Я помню, у меня другая, здесь одна школьная подруга, она такая, все, фонтанирует, там мужа что-то пытается куда-то, сходи, вот это сделай, как пулемет Максим. Утром спрашивает, что собираешься делать? Он говорит, жить. Мне так понравился его ответ. Потом говорит, ты, Людмилка, немножко у нас сумасшедшая. И все. Вот там была такая любовь в этих словах. Если бы он сказал, извините, меня дура, дебилка там или еще как-то, идиотка, согласна, да, вот это как бывает, то это нехорошо было бы. И ей нехорошо, и я бы себе присутствовала рядом, детям тоже было нехорошо. А ты вот немножечко у нас, немножечко сумасшедшая. Как бы он по-другому сказал, там, ну, это было мило у него. Но это он сказал раз в жизни. Если каждый раз повторять, то это было бы нехорошо уже. Поэтому мне кажется, что семейная атмосфера зависит от великодушия мужчины, от его благородства. А ты посмотреть на женские слабости, вот, ну, как учитель смотрит на ученика. На его каля-маля, который нарисует в тетрадке там где-то, понимаете? Ну, что женщина? Ну, хрупкий сосуд, слабый сосуд, хрупкий.
Так то что... есть мужчина желательно, чтобы был снисходительным, да, все-таки?
Вот не потакал, понимаете, не потакал там каким-то нашим низменным чувствам, там, страстям, а просто как-то мог вот так, ну, что возьмешь, женщина? Понимаете, когда она же может просто устать физиологически. У нее бывает, и она беременна, и кормит, и критические дни, там, да мало ли что у женщин бывает. Да просто мы часто бываем, ну вот нас заносит, что называется, да. Мы очень внушаемы, импульсивны бываем. Одна сказала, тоже мы в голову положили там фразу какую-то, находимся под влиянием какой-то глупости, которая сказала там подруга или не подруга, и домой это несем. Ну вот мы такие женщины. Вот. Приобретаем мудрость. Вот мужчине должен... Я наблюдаю тоже, вот у меня много таких... Просто профессия позволяет и заставляет так вглядываться в семейный уклад. Я видела одну семейную пару, они прожили очень долго, более 45 лет. Она так чехвостила свою свекровь. А я наблюдала на хозяина. Он так молча слушал все, там сказал, закрой рот, кому сказал, там что-то еще. Был удивительно добрый человек. Потом я сказала это уже, это моя дальняя родственница. Говорю, что ты делаешь? Ты же перед Богом за каждое слово будешь отвечать. Такой благородный мужчина. Да-да-да, мой муж благородный был, так его же жена воспитала, его же мать воспитала. Твоя свекровь, а ты ее в хвост и в гриву словами всякими это поганишь. И такая рассекая и третья, и десятая. Вот. Но он ни разу не позволил себе какого-то грубого слова. Хотя он был, он выпивал, да, он был такой тихий домашний пьяница. Выпьет, поспит, встанет, добавит опять и так далее. Вот. Хороший инженер был. В общем, с одной стороны, по отношению к жене этим порядочный человек. Сейчас и сына вижу, так же к жене относится. Его не надо учить, как там, сколько расшаркивать ножками, там, вот как в шляпку снимать, пальто подавать. Вот как папа к маме, так и он относится к жене теперь. Вот.
У нас много неполных семей, не знаю, 40-50%, чтобы половина наших молодых людей не готовы к браку, получается.
Ну, судя по разводам, да, не готовы. Вот мне бы хотелось этот разговор, он очень серьезный, вот отношения разведенных родителей и детей, перенести на следующую встречу. Вот. Посмотреть еще, как создаются, создаются семьи под влиянием каких движущих сил или мотивов. Иногда бывает так, что синдром эмоционального выгорания. Вот женщина, ну, девушка обожглась с одним любимым, и не проведя ревизию, она выходит замуж за другого. Вот сгоряча. Чаще всего вы наблюдаете, вот я тут не открываю Америку, выбирает второго спутника, который похож на первого. Строит отношения так же, как с первым. И получается, на одни и те же грабли наступают. Надо дать паузу. Понимаете, помните, говорила, когда вот по раскаленным углям или по стеклу битому идешь босыми пятками наступаешь. Больно, как русалочки в известной сказке Андерсена. Но надо претерпеть. И при этом, когда мы расстаемся с первым человеком, допустим, не надо натягивать маску на себя, что все хорошо. Я и без тебя проживу. И проживу припеваючи, а сердце ноет и плачет. Вот не надо лукавить. Надо просто сидеть вот там человеку и сказать вот его сердцу, чтобы ваше сердце ему сказало все, что вы сейчас испытываете. Пусть даже он, может быть, сейчас это не поймет, но вам надо выговориться. Ты понимаешь, допустим, ты полюбил другую, например, да? Мне это больно. Вот потому-то, потому-то и потому-то. Вот. Ну, и добрые сказать слова, которые есть. Не надо, чтобы у нас это застряло внутри. Надо высказать. Наступит время, и он это поймет. Он будет все равно, потому что первая жена родная называется. Никогда не ставится жирная точка в отношениях. Многоточие. И даже в повседневной жизни говорит, а вот моя родная жена, а мой родной муж. И даже когда создаются другие семьи, я встречаюсь, допустим, со знакомым, у него другая жена, то первая для меня первее. Я знаю, что у него другая жена. Но все равно мне в голове, что первая, она главнее. Вот она, знаете, вот заняла свое место. И в моих мозгах, и в моем сердце, в моей душе. И я не разделяю вот этого Сережу вот, и ту Лену, с которой он жил. Пусть даже сейчас у него там Ирина. У меня все равно неразрывно они связаны. И это остается всегда. То, что Господь соединил, он не это. Другое дело, что вот мы сейчас, разводов очень много. Я вот возвращаюсь к Библии. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. Причина развода в жестокосердии. Не милосердие, эгоизма много у нас. Вот это главная причина ведь. А потом дальше читаем мы у Иоанна Златоуста. Вот что он писал о разводе, святитель наш известный. «Не хотел Бог, чтобы отпускаема была жена, однажды соединенная с мужем. Но для предотвращения больших зол именно, чтобы при запрещении развода не стали убивать ненавистных жен внутри домов, он допустил меньшее зло – развод». Ну, вспомним «Синяя борода». «С нелюбимой будет жить, а сам встречаться с другой». Какое горюшко. Поэтому по жестокосердию, по нашему злу, по нашей склонности быть... Нам легче быть плохими, чем хорошими. Вот. Господь, ну, допустил это. Но это не благо.
Но все-таки вот по вашим наблюдениям, в каком возрасте может быть человек готов к браку? Мне вот интересно все-таки. И должен ли быть еще, как мы недавно тут с коллегой разговаривали, он говорит, я считаю, что когда... Он тоже проводит расследование, значит, разговаривает с парами, которые прожили много лет, и говорит, что когда они увидели друг друга, то внутри был ах. Угу. И вот без этого аха, значит, ничего не получится. А, как я поняла, вы сказали, что любовь можно взрастить, и даже если аха не было.
Ну, вы знаете, есть масса других примеров, когда терпеть не могли друг друга. А потом поженились. Мне рассказывали одну историю, что он курсант военного училища, вы знаете, там та же, как священником, который заканчивается, нужно жениться. И вот курсанта отправляет молодого лейтенантика куда-то в чему тараканью надо служить. Нужно срочно жениться ему, иначе не отправят. И он пришел в общежитие женское, вышел в коридор и громко крикнул, кто первая выйдет, будет моей женой. Вышла девушка, стала его женой. А вот дальше уже надо будет... Все сказки заканчиваются до свадьбы. Вот свадьбой только. А дальше-то как? Ведь дальше надо серьезно работать над этим. Поэтому ах может появиться не сразу. Вспомните, влюблен по собственному желанию. Кинофильм. Он говорит, ну зацепиться нечем. Ты еще там она в спортивных штанах в этих шла, там вытянутая, дешевая, хэбэшная там спортивный костюм. Вот, Янковский идет, говорит, ну вот, ну глазу нечем зацепиться, ну как? А когда вдруг она побежала к нему за помощью, ну помните, там ситуация была вечерняя там, за помощью как мужчине, от какого-то там домогателя и так далее. Вдруг он видит эти сияющие глаза ее, просительные. Вдруг в нем что-то перевернулось. Вдруг ее увидел в совсем другом свете. Она слабая, беззащитная, хрупкий сосуд, который надо взять на своих ручках, покачать, защитить. В нем проснулось мужское, вот это рыцарское «я». Вот тогда «ах» было. А бывает «ах», когда люди проживут много лет, и вдруг «ах», и хотелось, чтобы «ах» не было, когда один в гробу уже лежит. «Ах», как жалко. Вот. Поэтому я не знаю, когда «ах» может возникать. Но, видимо, Господь всех по-разному ведет. Мне просто кажется, я сама в этом плену была, что вот мы начитали всяких этих романов, что первый поцелуй, это такое, что-то должно быть. Но ведь первый поцелуй должен быть, когда любишь, или уже склонный к любви, когда уже такое же преддверие идет. Не когда только повстречались, потанцевались и сразу же целуемся, да? Думаешь, ну и что особенного в этом поцелуе? Об этом пишут романы. Ты не готов ты к этому, из любопытства. А что будет, если? Ну и потом масса проблем возникает. Поэтому мне, конечно, вот физическую привлекательность, вот этот компонент, не знаю, как слово сказать, мы должны быть приятны друг другу. Вот это, конечно, это со счетов ни в коем случае нельзя сбрасывать. Но помимо этой приятности должна быть еще и привлекательность наших душ. Чтобы смотрел, как в зеркало, вот. Как мы, когда приезжаем, повторяя, к маме родной приедем. Сели, щечку подперев на кухонном столе, за кухонным столом. Чай пьем, печенюшки какие-то жуем или сухарики. И не можем насладиться этой беседой. Она может быть ни о чем. Вот с точки зрения каких-то серьезных философских она не имеет цены. Она ценность другая. Там сердце сердцем говорит. Даже просто помолчать, и то хорошо. Нам просто приятно. Вот, наверное, вот об этом. Когда семейная жизнь и любовь, наверное, вот это.
Уважаемые братья и сестры, вы можете свои вопросы присылать Наталье Федоровне Алиевой на электронную почту radiovopros@list.ru. Мы начали сейчас такой большой и сложный разговор о разводе. К нему мы постепенно подходим. И приглашаем вас, Наталья Федоровна, в нашу студию еще. И надеемся, что появятся вопросы радиослушателей к этому времени.
Хорошо. Значит, мы вопросы будем ждать. Я буду готовиться, чтобы дать вразумительный совет. Но я хотела маленькое еще дополнение сделать. Вы знаете, дорогие радиослушатели, вот как учитель растет благодаря своим ученикам, а ученики благодаря учителю. То есть мы вместе с вами растем. И тот опыт, который я приобрела и профессионально, и в личном плане, в житейском, просто мне хочется им с ним поделиться. А вы будете своим опытом делиться со мной. Вот вместе будем идти по этой непростой, трудной дороге жизни. Всего доброго всем.
Спасибо, Господи.